Разрешение на занятия медициной было смиренно испрошено и благосклонно даровано. В 1530-1532 годах Рабле занимается на древнейшем в Европе факультете университета города Монпелье, средиземноморского порта, расположенного неподалеку от Марселя. Пришел он туда пешком через Париж, Орлеан, Бурж и Тулузу. Занимался 40, а может и 50-летний студент, усидчиво и умело, но студенческих веселий не чуждался. Бакалавром он стал буквально через 3 месяца после зачисления на факультет. Прочел, как было положено бакалавру, цикл лекций об афоризмах великого древнегреческого медика Гиппократа. Затем, не получив докторской степени, прервал учебу и перебрался в Лион практиковать при знаменитой Лионской городской больнице. Лион тогда был одним из центров европейского возрождения, и здесь в 1532 году была напечатана 30-страничная книжица неизвестного автора, так называемая «народная», в России они назывались «лубочными», «великие и бесподобные хроники об огромном великане Гаргантюа». Это была обработка народных сказаний о сказочных силачах и обжорах, своеобразное их приобщение к общеевропейскому своду легенд о короле Артуре, рыцарях круглого стола и волшебнике Мерлине, создателе великанов. Вполне вероятно, что обработка эта – дело рук самого Рабле, и уж нет никаких сомнений, что он – автор продолжения великих хроник, которые, как он сам писал, разошлись за 2 года в таком количестве, в каком Библия не расходилась в течение 9 лет. Он – автор опубликованного в том же 1532 году жизнеописания Пантагрюэля, короля Дипсодов, показанного в его доподлинном виде со всеми его ужасающими деяниями и подвигами. Продолжение, написанное Рабле, было настолько не похоже на якобы продолженную лубочную книжку, что в 1534 году задним числом вышла новая первая книга «Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля», некогда сочиненная магистром Альфо Крибасом Назье, извлекателем квинтэссенции. Альфо Крибас Назье – довольно прозрачная анаграмма, перестановка буквы имени Франсуа Рабле. Великий Гаргантюа сохранил все-таки отдаленное сходство с огромным великаном, големом, которого волшебник Мерлин смастерил по колдовским рецептам в помощь королю Артуру против гогов и магогов. Франсуа Рабле прожил еще около 20 лет. Он стал доктором медицины и знаменитым врачом. Он 3 раза повидал Рим и объездил всю Францию, а однажды в 1547 году бежал за ее пределы. Король Франциск I умер, и неясно было, как теперь поступят с автором уже 3-й книги героических деяний и речений доброго Пантагрюэля, 1546 год. Католики и протестанты, бывшие союзники и ненадежные друзья, в один голос осуждали все 3 книги. Бывший знакомец Рабле Кальвин из Женевы и богословы из Сорбонны требовали сжечь полные пантагрюэлизма, а вы знаете, что это глубокая и несокрушимая жизнерадостность, перед которой все приходящее бессильно. Сочинение вместе с их автором. Все обошлось. Новый французский король Генрих II особой милостью одобрил изданные книги и даже разрешил специальным вердиктом публикацию четвертой. Когда она вышла целиком, 1552, ярость благочестивых противников пантагрюэлизма удесятерилась. Книга была осуждена и изъята из продажи. Вряд ли король снова стал бы отстаивать благополучие и самую жизнь своего неуемного подданного. Но мэтр Франсуа Рабле, чьей крови требовали богословы пяти стран, скончался с шуткой на устах 9 апреля 1553 года. Пятую книгу он закончить не успел. Она вышла в 1564 году, и стараниями неизвестного редактора приобрела отчетливо протестантский, злобно-нравоучительный и елейно-памфлетный характер. И все же перо Рабле в книге очень чувствуется, и завершаются хроники вполне по-раблезиански. Даже и не зная, что у Гаргантюа и Пантагрюэля имеется прямое лубочное предшествие, в глубокой народности создания Рабле никто не усомнится, хотя они и пропитаны насквозь громадной эрудицией одного из самых доскональных знатоков античной истории, литературы, науки, права, философии. Гаргантюа и Пантагрюэль – вневременная и, однако же, обращенная к сказочной и все же чрезвычайно реальной действительности Франции XVI века. Повесть об исконной и неприходящей жизни народа, вечно живое действо народного миропознания. Связь ее с временем Рабле очевидна, и многие исследователи находили ей бесчетные фактические подтверждения, ведь книги Рабле – сущий кладезь фактов. Но связь эту можно назвать и обратной. Чем больше сгущались тени, чем больше мрачнел кровавый век Рабле, тем непреоборимее и звонче становился насмешливый оптимизм, надежная уверенность не в будущем, а в настоящем великого бытописателя. Ведь Возрождение, мощным глашатаем которого был Рабле, по сути дела было пробуждением. Оно открывало глаза на красоту, светлое многообразие и полноту земной жизни, на ее значительность. И обесценить это открытие было не под силу никакой реакции, никаким угрозам, казням и заклинаниям. И не в последнюю очередь осознавалось всемогущество слова. Недаром книга Рабле – настоящее празднество живой, раскованной речи. Подход к Гаргантюа и Пантагрюэлю и со стороны языка, пожалуй, также надежен и верен. Именно радостный, бурлящий словесный избыток, речевое актерство автора-сказителя, неистощимого шутника и лукавого балагура создают познавательный уровень хроник, обеспечивают их содержательность. Потешные жития и чудесные приключения явившихся из народных сказок великанов могут показаться, а многим читателям и критикам и даже казались, нелепостями, дурачествами и уморительной небывальщиной. И виною тут прежде всего было пренебрежение к содержательности языка Рабле, отвлечение повествования от его речевой плоти. Между тем, именно за счет языка, так сказать, на глазах у читателей, происходит раблезианское чудо. Повседневность приобретает сказочные очертания. Ощущение неразложимости этого чудесного сплава как раз и приобщает читателя к миру Рабле. Можно даже сказать, что при чтении Рабле мы тем ближе к делу, чем дальше от сюжетного интереса. Хотя сюжет, конечно, никуда не девается, а лишь изменяется до неузнаваемости. Только что речь шла о том, как Гаргантюа громит рать злобных великанов-вурдалаков, Причем оружие оказывается ни к чему, и он побеждает с помощью хорошего пинка. И вдруг не в пример важнее оказывается анатомически дотошное странствие по глотке героя. Великаны они, может, и сказочные, зато уж глотка самая настоящая, а расстройство желудка — история самая необыкновенная. Эта двойная игра в обыкновенные чудеса — двигатель повествования Рабле, предупредив читателя, чтобы тот забавлялся с умом и хохотал с оглядкой, приоткрыв, так сказать, правила игры, Рабле начинает с места в карьер. В свое время великан Грангузье был большой весельчак и любитель покушать. Вот тебе и раз. Чего тут особенного великанского? Но автор, будто так и надо, описывает припасы съестного в погребах Грангузье, попутно сообщая, что у него родился сын, тот самый Гаргантюа, который впоследствии унес колокола с собора Парижской Богоматери и в ужасной битве победил короля Пикроколя. Действительно, тот самый Гаргантюа из лубочной книжицы великих и бесподобных хроник. Ах, вот значит, о ком у нас все-таки речь. Но это пока еще там. А тем временем зарезали 367 014 штук жирных быков, чтобы засолить мясо к весне. Потрохов получилось, сами понимаете, достаточно. И таких вкусных, что каждый пальчики облизывал. Решено было сожрать их без промедления. Быков, конечно, зарезали многовато, но в остальном что же тут чудесного? А уж автор торопится преподнести очередное чудо. Родился ребенок, да как заорет. Оттого и прозвали его Гаргантюа, здоровая глотка. Когда он немного подрос, валы катили его в тележке, и все прохожие удивлялись, глядя на славного мальчугана. И было чему удивляться. У Гаргантюа была удивительная рожа с 10 подбородками. Таким образом, читателя безостановочно увлекают вперед и события, и слова Рабле, бурлящий язык его повествования. Сказочные подробности вживляются в быт. Так, чтобы сшить Гаргантюа перчатки, спустили кожу с 16 домовых. Из этого материала они и были приготовлены по всем правилам. И обогащенная смехом речь обогащает нашу жизнь. В смеховом ореоле она предстает чудесно преображенной. Заглянем в знаменитое описание раннего детства Гаргантюа. Время он проводил, как все дети, в том краю, а именно пил, ел и спал, ел, спал и пил, спал, пил и ел. Только-то? Вовсе нет. Он день-деньской валялся в грязи, пачкал себе нос, бил баклуши, повсюду лазил, точил зубы о деревянный башмак, руки мыл похлебкой, чесался стаканом, садился между двух стульев, пускал мыльные пузыри, совал нос куда не следует, гонял лодыря, щекотал у себя подмышкой, решетом воду черпал, ловил журавлей в небе, по одежке протягивал ножки, из топора себе суп варил, и все ему было трын-трава. Пересказ с сокращениями Николая Заболоцкого, публикуемый в этом томе. Кроме того, Гаргантюа укрывался мокрым мешком, запивал суп водой, как ему аукали, так он и откликался, частенько плевал в колодец, авось пригодится воды напиться, лупил своих, чтобы чужие боялись, от дождя прятался в реку, ковал, когда остывало, перескакивал с 5-го на 10-е, начинал не с того конца, обжегшись на молоке, дул на воду, гонялся за 2 зайцами, толок воду в ступе, целился в ворону, а попадал в корову. Не плутал только в 3 соснах, переливал из пустого в порожнее, не спросясь броду совался в воду, оставался на бобах, верил, что облака из молока, а луна из чугуна, с одного вала драл две шкуры, прыгал выше носа, черпал воду решетом, клевал по зернышку, дареному коню неукоснительно смотрел в зубы, начинал за здравие, окончал за упокой, в бочку дегтя подливал ложку меду, охранял луну от волков, считал, что если бы да кобы у него во рту выросли бобы, то это был бы не рот, а целый огород. По одежке протягивал ножки, чихал на все с высокого дерева. Перевод любимого, несколько дополненный по оригиналу. А между тем, мы не перечли и половины занятий Гаргантюа, указанных у Рабле. Но даже из этого сокращенного перечня видно, как он с искусством фокусника-скомороха показывает с лица и изнанки веселую нелепицу прибауток и присловий обыденной речи, языковую фантастику, которая служит подоплекой повседневности. Заметим еще, что за этой речевой жестикуляцией никаких определенных действий не кроется, и даже найти здесь общий смысловой знаменатель невозможно. Скажем, бил баклуши. Не подойдет. Отнюдь не только этим занимался младенец Гаргантюа. Она лишь переносит повествование в ту комическую стихию, где обозначение и обозначаемое слово и поступок сливаются, и отношения с читателем регулируются формулой «Не люба, не слушай, а лгать не мешай». К слову сказать, так и назывался первый русский перевод «Приключений Мюнхгаузена». Слово «Рабле» самовластно управляет размерами героя. Пока мальчика Гаргантюа учат, сначала по-дурацки богослов Тубал Алаферн, а потом, как надо, ученый-гуманист Панакрат, он обычных, незаметных размеров. Зато, отправляясь в Париж, мгновенно вырастает, садится на самую большую лошадь, какую только видели на свете, величиной с шестерых слонов, а, приехав в столицу, одним дуновением поднимает ураган, который повалил с ног 260 418 человек, не считая женщин и детей. По иллюстрациям можно заметить, что художник, знаменитый Гюстав Доре, пребывает насчет размеров в некоторой растерянности и рисует, как ему подсказывает чувство юмора. Лучшей подсказки в случае с Рабле и быть не может. К этому-то все и клонится. Знамение времени — проповедь правильного, живого, освобожденного от оков, угрюмого педантизма воспитания, объединяющего книжность с изучением природы и ремесел, звучит у Рабле тем убедительнее, чем больше подкреплена она издевательской насмешкой или поощрительной шуткой. Постепенно раблезианский смех полностью вступает в свои права, и, становясь общей работой воображения, мысли и слова, овладевает миром. Ведь что может быть естественнее гуманизма? Но тут-то из тех же глубин сказки, слитой с историей, у него, у гуманистического смеха, появляются соперники. Чувство юмора неподвластные. Сначала король Пикроколь, что означает по-гречески «горько-желчный». Прототипом ему послужил сосед отца Рабле, крючкотвор и сутяга. А затем угрюмый властитель земель, не столь отдаленных, король-анарх с полчищами рыцарей и великанов. Заметим тут же, что на стороне добра и человечности у Рабле рыцарей нет. Как странно и горько откликнется это через полвека в другой великой книге, в «Дон Кихоте» Сервантеса.